с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что выходим мы по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне ищите наш эфир на отметке 100.7. Также смотрите и слушайте нас на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926.
Прямой эфир.
Сегодня мы поговорим о годовщине трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года. Во время этих трагических событий, пожара в Доме профсоюзов, погибли 48 человек. Как переосмысливают эту трагедию одесситы, почему это трагическое событие и как оно используется российской пропагандой? Об этом мы поговорим после материала, подготовленного моими коллегами.
Репортаж.
В Одессе почтили память жертв трагических событий 2 мая 2014 года. В городе вывешены флаги с черными лентами. Местные жители принесли цветы и лампадки к Куликовому полю и мемориалу патриотов, где 3 года назад погибли люди.
Самая большая трагедия началась здесь. Тогда, когда на мирный марш за Единую Украину напали боевики.
В годовщину трагедии в районе Куликового поля правоохранители остановили женщину, которой обнаружили георгиевскую ленту. Саму ленту изъяли, с женщиной провели профилактическую беседу, после чего отпустили. Позже в полицию поступило сообщение о заминировании Куликового поля. Правоохранители попросили людей покинуть площадь. На место выехали взрывотехники, но взрывоопасных предметов не обнаружили. Всего общественный порядок в городе обеспечивали более 3000 правоохранителей. Несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже 3 года, точку в расследовании так и не поставили. В сентябре 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о продвижении в расследовании дела.
Перш за все, крім одного снайпера, ми розуміємо практично всіх, хто стріляв на Грицький, будуть притягуватися по спеціальному процедурі заочного засудження ті, хто до цього причетні. Цю одну особу, яка з даху стріляла з снайперської гвинтівки, також будемо встановлювати.
2 мая 2014 года на марш футбольних фанатів і проукраїнських сил в центрі Одеси напали проросійські активісти з огнестрільним оружием. Були убиті 6 учасників марша. Впоследствии проукраинские демонстранты собрались на новую демонстрацию и двинулись на площадь Куликова поля, где находился палаточный лагерь пророссийских активистов. Пророссийские силы и их сторонники укрылись в здании Дома профсоюзов. Обе стороны бросали друг в друга бутылки с горючей жидкостью. В результате пожара, возникшего в здании Дома профсоюзов, и в результате применения пророссийскими активистами огнестрельного оружия погибли 42 человека с обеих сторон конфликта. Также в ходе противостояний в тот день были ранены около 200 человек. Валерия Максимова, Сергей Дворниченко для Крым Реалии.
Репортаж.
Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, 8 800 10 06 926. Можете звонить в наш прямой эфир, высказывать свою точку зрения. Напоминаю, что говорим мы сегодня о событиях, которые произошли в Одессе 3 года назад, о трагедии, произошедшей 2 мая. Немного информации о том, на какой точке находится следствие 3 года спустя после трагедии. Вот начальник главного управления нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин говорит, что следствие добилось существенных результатов. Делом 2 мая сейчас занимается новая следственная группа из 10 следователей и 5 оперативников. Это уже третий состав следственной группы. В общей сложности подозреваемым по делам, которые расследует нацполиция в Одесской области, проходят 14 человек. Они находятся в розыске. Также у следствия есть интерес к действиям 27 участников событий на Греческой площади и 50 человек участников событий на Куликовом поле. Однако вопрос о квалификации их действий объявлением подозрений пока не решен. Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю Главного управления МВД Украины в Одесской области Петру Луцюку в служебной халатности во время событий 2 мая. Тогда милиция самоустранилась фактически от выполнения обязанностей по обеспечению общественного порядка. Я приветствую в нашем эфире координатора общественной комиссии группы 2 мая Татьяну Герасимову. Татьяна, доброе утро. Как проходят суды сейчас по этому делу? Что вы можете нам рассказать?
Суды по этому делу проходят очень по-разному. Все зависит от того, какой обвинительный акт предъявила прокуратура в суд. Так вот, по делу, о котором так бравурно нам рапортовал перед вторым мая господин Головин, суд проходит очень тяжело, потому что обвинительный акт чрезвычайно политизирован. Обвинение не конкретно, прокуратура в большом затруднении предъявить в суд доказательства участия этих 20 антимайдановцев в организации беспорядков. Поэтому 3 года уже длится суд, никак не доберутся до сути, и активисты бесконечно блокируют судебные заседания, судебные залы, чтобы не дать судьям выпустить зеленых человечков из-под стражи, в числе которых один гражданин России Мефедов, который приехал незадолго до событий в Одессу, и второй тоже гражданин России, но из Приднестровья. Суд по бывшему начальнику главного управления МВД Украины в Одесской области Лучаку более продуктивный, потому что, видимо, там и обвинительный акт такой более серьезный. Лучук приезжает на все судебные заседания, очень исправно выполняет все свои процессуальные обязанности. Есть еще один судебный процесс по сотрудникам МЧС, которые выполняли, как сказано в обвинительном акте, преступный приказ своего начальника Бадулана и не выпустили вовремя машины тушить пожар в Доме профсоюзов. Но удивляет другое, что уголовное дело, которое находится сейчас в расследовании в Главном следственном управлении нацполиции Украины в Киеве, по этому делу в отношении сотрудников рядовых дела в суде, а Бадалан до сих пор у нас проходит как подозреваемый. Хотя по тому же делу нет никаких проблем, мне кажется, передать дело уже в суд, этого товарища все-таки судить хотя бы и заочно. Но его почему-то выпустили из страны. После того, как выпустили, объявили в розыск, сейчас вроде бы уже Интерполом заинтересовался, и даже заочно ему уже даже такую меру пресечения, взятие под стражу объявили, но это все выглядит немножко как-то смешно и нелепо на фоне того, что он живет в Барселоне, не скрывается и сообщает нам всем, что он занимается спортивным бегом. Вот. Остальные дела, на наш взгляд, остальное вот главное дело по массовым беспорядкам, на наш взгляд, расследуется крайне неэффективно. В прошлом году мы видели очень реальную подвижку, но, к сожалению, та оперативно-следственная группа, которая занималась в 2016 году расследованием, она вынуждена была уйти, уволилась. А с декабря мы пытались узнать у нашего руководства нашей полиции, кто же занимается делом. Нам отвечали всегда все время по-разному. И только вот зашевелились немножко перед годовщиной событий 2 мая, потому что поняли, что придется держать ответ.
Да, уже получается 3 года прошло. Вот 3 года спустя кто-то вообще понес ответственность за события того дня? Вот в сухом пока.
Знаете,
вот таком остатке.
Понести ответственность можно только по решению суда. Я вам сейчас рассказала об основных судебных процессах, которые происходят. Еще ни один судебный процесс не завершен. Поэтому говорить, что кто-то там уже находится в местах лишения свободы, мы не можем. Таких судебных процессов только вот я наблюдаю 6, а их, я думаю, что намного больше всяких маленьких, мелких в отношении там 1-2-3 человек.
Общаетесь ли вы с родственниками тех, кто погиб или пострадал во время тех событий? Что говорят родственники по поводу того, как продвигается следствие, как идут суды?
Ну, родственников очень много, как вы понимаете, 48 человек погибло, поэтому это 48 семей, они все разные, есть люди с очень, скажем так, пророссийской ориентацией, которые не очень хотят общаться с членами нашей группы. Они участвуют в информационной войне российской, бывают на телеканалах российских. Поэтому с ними мы общаемся, практически не общаемся. Общаемся с семьей Игоря Иванова, знаем. Общаемся с адвокатами, которые представляют их интересы. Мы знаем сегодня, что они, как потерпевшие, получили статус такой по делам Лучука и МЧС. И, в частности, по делу Лучука коллективные, ну, если сложить все их иски материальные, то где-то до 6 миллионов они будут требовать с того, кто будет признан виновным по этому судебному процессу. Они явно нацелены на то, чтобы наказать государство Украина за бездеятельность 2 мая, потому что один из исков об этом уже передан в ЕСПЧ. И судя по тому, что по делам Лучука и МЧС работает адвокат с прицелом именно на ЕСПЧ, то таких исков будет достаточно много.
Я напоминаю, что это Татьяна Герасимова, координатор в общественной комиссии группа 2 мая. К нашему разговору присоединяется бывший советник главы Одесской облгосадминистрации Зоя Казанжи. Зоя, доброе утро. Вот мы вскользь так упомянули, да, о настроениях, которые могут быть в Одессе, да, и которые, наверное, как-то особо проявляются в эти дни, потому что уже третий год, да, в начале мая мы пристально следим за тем, что происходит в Одессе и какие там настроения. Что сейчас происходит в городе?
Ну, власне, до 2 травня готувались активно всі сторони. Ми можемо говорити про те, що в Одесі існують дві сторони. І, власне, якраз питання безпеки було головним. Тому я про це казала і 2 роки, і я думаю, що ще неодноразово ми будемо говорити виключно про безпекові питання в цей день, якщо ми говоримо про 2 травня. Тому що цей день – це є такий відповідний реванш обох сторін. І, власне, це саме та ситуація, яка точно не додає стабільності чи спокою в Одесі. Тому день 2 травня пройшов спокійно. Не було таких супер якихось ексцесів, тому що я думаю, що я про це теж говорю, що 2 травня стає сакральною датою, яка просто вигідна в кінці кінців, врешті-решт вигідна знову ж таки обом сторонам. Одним, тому що я говорю зараз про українських патріотів. Тому що, власне, оприлюднюється точка зору, що була врятована Одеса, і багато хто схиляється саме до цієї точки зору, не було повторення Донецьку і Луганську. Іншим це не скільки постраждалим, тому що люди в своєму горі, і я знаю досить багато саме потерпілих, постраждалих, тобто батьків, які не дають вже на 3-й рік себе використовувати, скажімо так, і не беруть участі в оцих мітингах на Куликовому полі, тому що політики і біля політичні персони, скажімо так, використовують виключно це все в своїх цілях.
Насколько на это влияет, вот на такое нагнетание, да, возможно, ситуации, тот факт, что до сих пор нет приговоров и не завершено расследование этих событий?
Ні, ну, звичайно, впливає, тому що це є такою великою маніпуляцією і викликає багато питань у всіх. Ми після події говорили, що Одесу може заспокоїти певною мірою саме та річ, коли все буде названо своїми іменами. Чому там дуже багато центральних питань, і я от чула частину з Тетяною Герасимовою, я хочу сказати, що група 2 травня зробила колосальну роботу і відповіла на дуже багато питань саме одеситам. Місто має знати правду, місто має знати, що відбулося тоді, чому 3 травня, наприклад, коли міську раду очолював міський виконком очолював виконуючий обов'язки міського голови Олег Бриндак, нинішній радник міського голови, чому була дана команда так швидко все зачистити і прибрати. О 10 ранку 3 травня місто вже було чисте саме на Грецькій, на Дерибасівській, саме там, де починалося все. І ви ж знаєте, що, ну, мабуть, цілих два тижні був відкритий будинок профспілок, і туди ходили всі, кому не лінь, фотографували і транслювали це все, стрімили на весь світ саме ту ситуацію, яку потім було названо. Було названо Одеською хатиню.
Да, вот об этом мы сейчас поговорим. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Возможно, вы захотите прокомментировать то, что будет дальше в нашем эфире. Немного информации сначала. Вот советник президента России Сергей Глазев подозревается в финансировании одесских сепаратистов и организации массовых беспорядков в городе и захвата здания Одесского областного совета. Согласно постановлению Печерского районного суда Киева 20 января, Сергей Глазев мог участвовать в организации беспорядков в Одессе. В постановлении суда указано, что 27 февраля с 27 февраля по 6 марта он по телефону давал указания и распоряжения неустановленным лицам. И вот поговорим о том, как сейчас российская пропаганда преподает события, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года, а поговорим непосредственно о том, как рассказывают об этом крымчанам. Я предлагаю послушать фрагмент эфира, так называемого первого крымского телеканала, это бывшая ГТРК «Крым». Вчера вышел этот сюжет в эфир, и вот несколько пропагандистских оборотов. Осторожно.
Очередную годовщину самой страшной одесской трагедии со времен войны город-герой встречает, как и более 70 лет назад, при фашистской оккупации. На въездах установлены дополнительные блокпосты, по центральным улицам разъезжают бронемашины. Вооруженные солдаты патрулируют Куликово поле, где 3 года назад произошло массовое убийство. Ежегодно украинские нацрадикалы пытаются препятствовать проведению акций памяти жертв беспорядков. Несмотря на это, тысячи одесситов 2 мая вновь идут к Дому профсоюзов. На место трагедии люди несут цветы.
Я напоминаю, что с нами на связи Зоя Казанжи, бывшая советник главы Одесской облгосадминистрации. К нашему разговору также присоединяется Алена Балаба, руководитель Одесского кризисного медиа-центра. Зоя, но вопрос к вам. Как-то это похоже на то, что происходит в городе? Вот то, как преподносит эту ситуацию телекомпания «Крым»?
Да, кремлевские пропагандисты. Ну нет, конечно. Вы знаете, вчера черные траурные шарики, которые были в Одессе на Куликовом поле, точно такие же были замечены в Москве как раз на акции памяти жертв, как они это называют, в Одессе. Абсолютно идентичны, с одинаковыми логотипами. Я уже говорила, если бы 2 мая не было, его следовало было бы придумать, потому что более всего вот в этой матрице 2 мая выгодно как раз кремлевским пропагандистам, потому что о чем бы они дальше говорили. Мы не один раз уже как бы поднимали эту тему. Мы понимаем, как пристально Россия отслеживает, что здесь происходит. То есть это сплошное вранье, потому что никаких блокпостов, никакого разъезжающих танков по городе,
да,
и прочее.
Спасибо,
такого
Зоя.
И быть не может.
Да, спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была экс-советник главы Одесской ОГА Зоя Казанжи. Мы переходим к разговору с Аленой Балабой. Алена, доброе утро. Ну вот давайте еще послушаем один фрагмент этого сюжета телекомпании «Крым». Он короткий, и продолжим разговор. Осторожно, пропаганда.
Ровно 3 года назад, 2 мая 2014-го, украинские националисты напали на палаточный городок пророссийских активистов на Куликовом поле. Пытаясь укрыться от радикалов, люди спрятались в местном доме профсоюзов. В ответ экстремисты подожгли и обстреляли здание. Пытавшихся выбраться из огня одесситов избивали. Милиция и спасатели до определенного момента бездействовали. В результате в тот день погибли 48 человек. Свыше 200 получили ранения.
Вот так рассказывают крымчанам о событиях 3-летней давности, которые произошли вот в Одессе 2 мая 2014 года. Напоминаю, что Алена Балаба, руководитель Одесского кризисного медиа-центра, с нами на связи. Алена, что вы можете сказать по поводу того, как трактуют для крымчан события в Одессе и для чего именно такая подача?
Ну, происходит дегуманизация, то есть нас пытаются представить такими орками, которые убивают на каждом шагу только за того, что ты там носитель русского языка там или ты поддерживаешь соседнюю страну или там еще по какому-то такому признаку. То есть нас пытаются представить ужасными монстрами, для того, чтобы к нам не было никакой жалости, чтобы нас не воспринимали как нормальных людей. Вот и все, это работает, это было в нацистской Германии, когда такими монстрами представляли евреев. Если мы вспомним такие азы пропаганды, это было в Советском Союзе, когда сначала такими монстрами были то есть белогвардейцы, а потом вообще как бы представители дворянства, представители купечества, то есть по началу, да, то есть это все вот эта политика ненависти, она в принципе продолжает жить и в российской информации, и в российской пропаганде. В этом нет ничего такого, что придумано заново. Вот и все. Есть враг, украинские нацисты, да, националисты, как они говорят про нас. Ничего, что как бы вот во многих из нас у многих из нас там есть родственники в соседней стране, есть еще там наличие...
У нас, да, буквально 20 секунд эфира осталось.
Да, да.
Можно ли как-то противодействовать этому? И нужно ли вот...
Но этому можно противодействовать только правдой, только то, что мы будем говорить правду. Потому что антимайдан кошмарил Одессу с января 2014 года. Он не возник перед 2 мая неожиданно и вот так вот невинно пострадал, как они пытаются представить. Он, извините, издевался над городом, над нашим, с января 2014 года. Он активно поддерживался Одесской госадминистрацией, которую тогда возглавлял регионал Скорик, который, кстати, в Крыму во времена Януковича сидел в Совете министров.
Да, он был министром.
Да, да, он был министром у вас, который привел к русскому миру Крым. И Крым отпустили в русский мир, Одессу
спасибо.
Не отпустили.
Да, у нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Алена Балаба, руководитель Одесского кризисного медиа-центра, была с нами на связи. Сегодня мы обсуждали события, которые произошли 3 года назад, 2 мая, в Одессе, о том, как подаются эти события, в том числе вот и крымчанам, да,